Антон Павлович Чехов. «Святая простота». Рассказ. К отцу Савве Жезлову, престарелому настоятелю Свято-Троицкой церкви в городе П, нежданно-негаданно прикатил из Москвы сын его Александр, известный московский адвокат. Вдовый и одинокий старик, узрев свое единственное детище, которого он не видал лет 12-15, с тех самых пор, как проводил его в университет, побледнел, затрясся всем телом и окаменел. Радостям и восторгам конца не было. Вечером, в день приезда, отец и сын беседовали. Адвокат ел, пил и умилялся. «А у тебя здесь хорошо, мило», — восторгался он, ерзая на стуле. «Уютно, тепло и пахнет чем-то эдаким, патриархальным. Ей-богу, хорошо». Отец Савва, заложив руки назад и, видимо, ломаясь перед старухой-кухаркой, что у него такой взрослый и галантный сын, ходил около стола и старался в угоду гостю настроить себя на ученый лад.
«Такие-то, брат, факты», — говорил он. «Вышло именно так, как я желал в сердце своем. И ты, и я оба по образованной части пошли. Ты вот в университете, а я в Киевской академии кончил. Да, по одной стезе, стало быть, понимаем друг друга. Только вот не знаю, как нынче в академиях. В мое время сильно на классицизм налегали и даже древнееврейский язык учили. А теперь...»
«Не знаю. А у тебя, батя, бедовая стерлядь. Уже сыт, но еще съем».
«Ешь, ешь. Тебе нужно больше есть, потому что у тебя труд умственный, а не физический. Хм, не физический. Ты, университант, головой работаешь. Долго гостить будешь?»
«Я не гостить приехал. Я, батя, к тебе случайно, на манер бога из машины. Приехал сюда на гастроли. Вашего бывшего городского голову защищать. Вероятно, знаешь, завтра у вас суд будет».
«Так-с, стало быть, ты по судебной части. Юриспрудент?»
«Да, я присяжный поверенный».
«Так, помогай Бог. Чин у тебя какой?»
«Ей-богу, не знаю, батя».
«Спросить бы о жаловании», — подумал отец Савва. «Но по-ихнему это вопрос нескромный. Судя по одежде и в рассуждении золотых часов, должно полагать, больше 1000 получает».
Старик и адвокат помолчали. «Не знал я, что у тебя стерляди такие, а то бы я к тебе в прошлом году приехал», — сказал сын. «В прошлом году я тут недалеко был, в вашем губернском городе. Смешные у вас тут города».
«Именно смешные. Хоть плюнь», — согласился отец Савва. «Что поделаешь? Далеко от умственных центров. Предрассудки. Не проникла еще цивилизация».
«Не в том дело. Ты послушай, какой анекдот со мной вышел. Захожу я в вашем губернском городе в театр. Иду в кассу за билетом, а мне и говорят, спектакля не будет, потому что еще ни одного билета не продано. А я и спрашиваю, как велик ваш полный сбор? Говорят, 300 рублей. Ха, скажите, говорю, чтоб играли. Я плачу 300. Заплатил от скуки 300 рублей, а как стал глядеть их раздирательную драму, то еще скучнее стало. Ха-ха!» Отец Савва недоверчиво поглядел на сына, поглядел на кухарку и хихикнул в кулак.
«Вот врет-то!» — подумал он. «Где же ты, Шуренька, взял эти 300 рублей?» — спросил он робко.
«Как где взял? Из своего кармана, конечно».
«Хм! Сколько же ты, извини за нескромный вопрос, жалования получаешь?»
«Как когда? В иной год 1030 заработаю, а в иной и 20 не наберется. Годы разные бывают».
«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Вот врет!» – подумал отец Савва, хохоча и любовно глядя на посоловевшее лицо сына. «Брехлива молодость! Хо-хо-хо! Хватил 30 000!» «Невероятно, Сашенька!» – сказал он. «Извини, но хо-хо-хо! 30 000! За эти деньги 2 дома построить можно!»
«Не веришь?»
«Не то, что не верю, а так, как бы это выразиться? Ты уж больно того! Хо-хо-хо! Ну, ежели ты так много получаешь, то куда же ты деньги деваешь?»
«Проживаю, батя, в столице, брат, кусается жизнь. Здесь нужно 1000 прожить, а там 5. Лошадей держу, в карты играю, покучиваю иногда».
«Это так. А ты бы копил?»
«Нельзя. Не такие у меня нервы, чтоб копить». Адвокат вздохнул. «Ничего с собой не поделаю. В прошлом году купил я себе на полянке дом за 60 000. Все-таки подмога к старости. И что же ты думаешь? Ха. Не прошло и 2 месяцев после покупки, как пришлось заложить. Заложил и все денежки. Фить!
Овое, в карты проиграл, овое пропил».
«Хо-хо-хо, вот врет-то!» — взвизгнул старик.
«Занятно врет».
«Не вру я, батя».
«Да нечто, можно дом проиграть или прокутить».
«Можно не то что дом, но и земной шар пропить. Завтра я с вашего головы 5 000 сдеру. Но чувствую, что не довести мне их до Москвы. Такая у меня планида».
«Не планида, а планета», — поправил отец Савва, кашлянув и с достоинством поглядев на старуху-кухарку. «Извини, Шуренька, но я сомневаюсь в твоих словах. За что же ты получаешь такие суммы?»
«За талант».
«Хм. Может, 3000 и получаешь. А чтоб 30 000 или, скажем, дома покупать? Извини, сомневаюсь. Но оставим эти пререкания. Теперь скажи мне, как у вас в Москве? Чай весело? Знакомых у тебя много?»
«Очень много. Вся Москва меня знает».
«Хо-хо-хо! Вот врет-то! Хо-хо! Чудеса и чудеса, брат, ты рассказываешь!»
Долго еще в таком роде беседовали отец и сын. Адвокат рассказал еще про свою женитьбу с 40-тысячным приданым, описал свои поездки в Нижний, свой развод, который стоил ему 10 000. Старик слушал, всплескивал руками, хохотал.
«Вот врет-то! Хо-хо-хо! Не знал я, Шуренька, что ты такой мастер балясы точить! Хо-хо-хо! Это я тебе не в осуждение. Мне занятно тебя слушать. Говори, говори!»
«Ну, однако, я заболтался», — кончил адвокат, вставая из-за стола. «Завтра разбирательство, а я еще дело не читал. Прощай». Проводив сына в свою спальню, отец Савва предался восторгам.
«Каков, а? Видала?» — зашептал он кухарке. «То-то вот и есть. Университант, гуманный, эмансипе. А не устыдился старика посетить. Забыл отца и вдруг вспомнил. Взял, да и вспомнил. Дай, подумал, своего старого хрена вспомню. Хо-хо-хо! Хороший сын, добрый сын. И ты заметила, он со мной как с ровней. Своего брата-ученого во мне видит. Понимает, стало быть. Жалко, дьякона мы не позвали, поглядел бы».
Изливший свою душу перед старухой, отец Савва на цыпочках подошел к своей спальной и заглянул в замочную скважину. Адвокат лежал на постели и, дымя сигарой, читал объемистую тетрадь. Возле него на столике стояла винная бутылка, которой раньше отец Савва не видел.
«Я на минуточку. Поглядеть, удобно ли?» — забормотал старик, входя к сыну. «Удобно? Мягко? Да ты бы разделся!»
Адвокат промычал и нахмурился. Отец Савва сел у его ног и задумался.
«Так-с»,
— начал он после некоторого молчания,
— «я все про твои разговоры думаю. С одной стороны, благодарю за то, что повеселил старика. С другой же стороны, как отец и образованный человек, не могу умолчать и воздержаться от замечания. Ты, я знаю, шутил за ужином, но ведь знаешь, как вера, так и наука осудили ложь даже в шутку. Кашель меня. Извини, но я как отец. Это у тебя откуда же вино?
Это я с собой привез. Хочешь? Вино хорошее. 8 рублей бутылка.
8? Вот врет-то! Всплеснул руками отец Савва. Хо-хо-хо! Да за что тут 8 рублей платить? Хо-хо-хо! Я себе самого наилучшего вина за рубль куплю. Хо-хо-хо!
Ну, маршируй, старче, ты мне мешаешь. Айда!
Старик, хихикая и всплескивая руками, вышел и тихо затворил за собой дверь. В полночь, прочитав правила и заказав старухе завтрашний обед, отец Савва еще раз заглянул в комнату сына. Сын продолжал читать, пить и дымить.
«Спать пора, раздевайся и туши свечку», —
сказал старик, внося в комнату сына запах ладана и свечной гари.
«Уже 12 часов. Ты это вторую бутылку? Ого!»
«Без вина нельзя, батя. Не возбудишь себя, дела не сделаешь».
Савва сел на кровать, помолчал и начал.
«Такая, брат, история. Да. Не знаю, буду ли жив. Вижу ли тебя еще раз. А потому лучше, ежели сегодня преподам тебе завет мой. Видишь ли, за все время 40-летнего служения моего скопил я тебе 1500 денег. Когда умру, возьми их, но...»
Отец Савва торжественно высморкался и продолжал.
«Но не транжирь их и храни. И прошу тебя, после моей смерти пошли племяннице Вареньке 100 рублей. Если не пожалеешь, то и Зинаиде 20 рублей пошли. Они сироты.
Ты им пошли все 1500. Они мне не нужны, батя».
«Врешь».
«Серьезно. Все равно растранжирю».
«Хм, ведь я их копил»,
— обиделся Савва.
«Каждую копеечку для тебя складывал».
«Изволь, под стекло я положу твои деньги, как знак родительской любви. Но так они мне не нужны».
1500. Фи. «Ну, как знаешь». «Знал бы я, не хранил, не лелеял. Спи».
Отец Савва перекрестил адвоката и вышел. Он был слегка обижен. Небрежное, безразличное отношение сына к его 40-летним сбережениям его сконфузило. Но чувство обиды и конфуза скоро прошло. Старика опять потянуло к сыну поболтать, поговорить по-ученому, вспомнить былое. Но уже не хватило смелости обеспокоить занятого адвоката. Он ходил-ходил по темным комнатам, думал-думал и пошел в переднюю поглядеть на шубу сына. Не помня себя от родительского восторга, он обхватил обеими руками шубу и принялся обнимать ее, целовать, крестить, словно это была не шуба, а сам сын. Университант. Спать он не мог.